Теория всего.
Всем привет, это «Теория всего», Рита Федорова, Егор Быковский со мной в студии, главный редактор журнала Naked Science.
Привет, Рита.
И каждую неделю, да, мы рассказываем вам, что нового интересного узнали из мира ученых.
Привет, Рита. Привет. Здравствуйте, дорогие друзья. Это большое счастье быть снова с вами. И снова с нами наш чудесный гость Вячеслав Альбертович Дубынин, профессор МГУ, нейробиолог.
Теория всего.
Вячеслав, добрый день.
Добрый день, Рита. Добрый день, Егор.
Мы как-то уже говорили с Вячеславом, с профессором Дубыниным о функциях мозга, да, в целом. Но сегодня у нас тема немножечко поуже. Мы решили поговорить о том, что такое одаренность, как ее можно извлечь на поверхность, так сказать. Если можно так выразиться про мозг.
Ну, такая, да, на стыке физиологии, психологии, иногда там искусствоведения, иногда, не знаю, там спортивные достижения. Вот есть же одаренные спортсмены. А есть одаренные, там, не знаю, художник, лингвист, педагог, хирург.
Кулинар.
Парикмахер, кулинар, да,
выращиватель огурцов. Конечно. Мы с профессором заговорили хором.
Ну да, так, тут же возник огромный пупырчатый огурец перед нашим мысленным взором. Конечно. Помните, там ослик-огородник маффин, да, он там делает гигантскую тыкву.
Да-да-да, я про маффина почему-то вспомнил. Любимая книжка была в детстве. Итак, что же такое одаренность? Вот мы, когда в прошлый раз с вами здесь встречались в нашей студии и говорили про мозг, мы выяснили, что пока мы занимаемся последние там лет 150 картированием мозга, мы выяснили большое количество районов в нем, которые более-менее одинаковы у всех людей. А что у людей разное и почему? Почему каждый мозг индивидуален, хотя, тем не менее, похож почти до степени сличения с мозгом другого человека? Что их различает?
Ну, мы, собственно, уникальны на уровне наших генов, а гены определяют ту же самую сборку мозга и установку активности разных нейромедиаторных систем. Поэтому мозг, получается, на уровне глобальных блоков очень похож, а вот на уровне каких-то тонких моментов, да, он уже будет отличаться, как одна, не знаю, там, модель автомобиля от другой, одна марка стиральной машины от другой. Вот.
Все стирают, но по-разному.
Да, дальше, кроме, собственно, мозга, на наши психические функции очень серьезно влияет гормональная сфера. И то, насколько у вас установлены всякие там тироксины, андрогены, кортизолы и так далее, это важно. Ну и в итоге нет вообще одаренности, а есть одаренность в каких-то конкретных областях, и каждый раз надо разбираться отдельно. Потому что если вы одаренный там гениальный спринтер и ставите мировые рекорды, то, скорее всего, у вас очень по-особенному вообще даже не мозг, а мышцы устроены, да, и у вас там много этих самых быстрых мышечных волокон, и такие истории известны, да, когда вот, например, гениальные стайеры, у них оказывалась высокая концентрация, практически патологическая высокая концентрация гемоглобина в крови или еще что-то. Но если речь идет про искусство, науку, да, там, не знаю, бизнес-сферу, здесь, конечно, прежде всего надо смотреть на нервную систему и на, например, то, насколько человек мотивирован работать в тех или иных областях.
Ну, а вот вы упомянули генетику, то есть получается, что есть какой-то ген, я не знаю, одаренности, или нам родители передают это?
Или набор генов.
Или набор, скорее, набор,
да. Да, набор, причем очень такой обширный, расплывчатый, который создает предпосылки. Ну, вот как с этим работают? В старые годы, да, еще там с конца 19 века, такой замечательный объект – это были близнецы. Угу. Монозиготные и дизиготные. Монозиготные – это которые, значит…
Из одной яйцеклетки.
Да, из одной яйцеклетки, поэтому они на 100% генетически совпадают, и они всегда одного пола, и они как две капли воды. А дизиготные – это когда были две яйцеклетки, они были оплодотворены сперматозоидами, естественно, разными, они похожи, как обычные братья-сёстры, но они, что называется, единоутробные. Угу. То есть они тоже пары росли, поэтому они вот с точки зрения науки идеальный контроль к монозиготным.
Контрольная группа, да.
Да, и вот, собственно, их и сравнивали. И получается, что если какой-то показатель варьирует с одной степенью у дизиготных и с другой степенью у монозиготных, вот тут мы можем ловить вклад генов и, собственно, вклад окружающей среды. Но, строго говоря, получается, что если монозиготные хоть чем-то отличаются, это эффекты среды, потому что генетически они одинаковые. Да? И вот тут, собственно, еще с начала 20 века существует такое уравнение Хольцингера, которое позволяет через вероятность сходства каких-то показателей у дизиготных, монозиготных, рассчитать вклад генов. Ну и, например, да, как меряют одаренность? Это надо каждый раз что-то отдельное мерить, но есть замечательный показатель IQ, да, вот этот самый коэффициент интеллекта, который тоже, кстати, появился в начале 20 века. На грани 19-20 веков психологи стали переходить к анализу не просто отдельных людей, да, но так вообще свойств человеческой психики. И в какой-то момент оказалось, что очень выгодно делать тесты. То есть не просто подсматривать в дырочку, да, там, что там человек делает, вот, а вот дать тест, там, например, на какую-нибудь там агрессию, да, или там на память, да, ну, и как бы ответить на вопросы. Вот, и когда стали изучать разные свойства интеллекта и предлагать тесты на разные типы мышления, разные типы памяти, да, какое-то там вращение в уме каких-то объемных кубиков, да, то оказалось, что результаты,
гиперкубов, да.
Да, результаты по многим тестам на интеллект, они высоко коррелируют. И возникла идея о том, что существует некая сердцевина интеллекта, и мы ее можем мерить, если мы много-много тестов объединим, и вот так IQ появился. И вот если брать уровень IQ у монозиготных близнецов, сравнивать с дизиготными, то обнаруживается, что где-то процентов на 60 это зависит от генов. То есть, ну так, разные оценки, 50-60. Ну, так, если средняя температура по больнице, можно сказать, что наполовину, да, наш интеллект, и значит, одаренность в каких-то областях, связанных с интеллектом, не с физической активностью, да, вот, и не там с музыкальным слухом, а вот именно с интеллектом. Вот она, значит, задается генами. Но это вот оценка.
Здесь остановлюсь на секундочку, обращу внимание всех слушателей еще раз. 50-60% это на самом деле совсем немного, потому что, насколько я понимаю, большая часть людей, которые нас слушают, и вообще, которые ходят по улицам, считают, что интеллект задается родителям чуть ли не полностью. Ну, по крайней мере, там.
Это немного, но и не мало, да.
Ну, и не так уж много. Если вспомнить, что мы по генам совпадаем на 50% с бананом, то, в общем, путь от банана до нас довольно далек.
Если вспомнить, что у банана в полтора раза больше генов, чем у человека, то это вообще. Потому что растения-то они сложнее, чем животные генетически.
У меня вопрос по поводу вот IQ-тестов.
Подожди. Вот мы давай все-таки вернемся к зависимости вот среды. От генетики у нас зависит 50-60%.
Это в случае IQ, да?
Да.
Да, и, кстати, если мерить отдельные составляющие интеллекта, цифры примерно такие же получаются. Да.
То есть 40% – это среда, воспитание?
Ну, 45, да, скорее, я бы сказал, да. Это среда, воспитание. Нет, на самом деле, вот эти 45% начинаются с того момента, когда пошел развиваться эмбрион. Потому что там большая доля – это то, что называется пренатальное развитие. Это не меньше 15-20%. Вот эти 9 месяцев, которые мама, ребенок проводит в животе у мамы…
Подождите, у монозиготных и средовые условия в пренатальном развитии тоже одинаковые.
Даже у них уже. Кто-то сверху оказался, кто-то снизу, да? Кто-то, значит, кто-то пинал, да, в темечко, а кто-то не пинал. Кто-то первым родился, кто-то вторым. Вы поговорите с близнецами, они всегда знают, кто из них первым родился, да, он-то все равно главнее. Вот. И уже так это начинается, потому что там же даже само формирование плаценты идет очень непросто. Иногда у близнецов общая плацента, иногда разные. Если разные, там уж прям уж они точно будут разные, да, и количество там, не знаю, питательных веществ, регуляторных факторов, токсины с разной скоростью выводятся. Поэтому даже тут уже начинается разница.
Я вспомнил, я учился в свое время в 5-6 классе с двумя монозиготными близнецами, и один из них был очень умный мальчик, а другой, ну, совсем не умный.
Не вот, блистал. Наверное, ему напинали, да, в темечко, да, пяточкой, конечно, да.
И я поражался, как это может быть? Они же, ну, совершенно одинаковые.
Да? Да, могли быть какие-то проблемы с родами, конечно. Тут очень много всего. И вот пренатальный период, потом очень большую роль играют первые вот 2-3 года, когда формируется, собственно, сама базовая нейросеть. И тут очень важно, чтобы там было комфортно, хорошо, да, чтобы положительные эмоции, чтобы все время общение со взрослыми.
Вот. То есть фактически наш интеллект, вот он развивается вот первые там 2-3 года
закладывается
жизни.
Закладывается основа, да, база, понимаете, да. Это по сути формируется некое белое поле, да, некие базовые установки нашего компьютера, которые дальше вы должны использовать. Потому что если у вас даже чудесное железо, но вы не загрузили туда никакие программы, и что? Как бы, может, вы гениальный пианист, вы так и не подошли к фортепиано.
Не погоняли программу на железе. Но вот насчет того, как погонять программу, мы вернемся к вам спустя пару минут.
Да, прервемся на рекламу.
Теория всего. Теория всего.
Это «Теория всего», Рита Федорова и Егор Быковский. Мы разговариваем с Вячеславом Дубыниным про мозг и одаренность, про интеллект. И у меня вопрос, я все-таки задам свой вопрос по поводу IQ.
Ну, так и быть, давай.
Вот эти тесты IQ, их очень много в интернете, и они дают какой-то некий результат.
Да.
Этот результат, он может в течение жизни меняться? Вот я прошла этот тест IQ сейчас, пройду через 10 лет, он будет примерно одинаковый, или он может меняться?
А ты имеешь в виду всю жизнь, то есть с раннего возраста, конечно, он будет меняться.
Нет, ну, вот
более того, да, жизнь. Существуют разные тесты для разных возрастов.
Для взрослого человека.
Но для детей там точно отдельный IQ придумывают, да, особенно для мелких. Значит, я что хочу сказать? Очень многие ругают IQ, да, особенно профессионалы, там, психологи, вот. Но лучше, к сожалению, пока никто ничего не придумал. То есть вы можете как угодно критиковать или мерить отдельные параметры интеллекта, и тогда это как бы будет классно. Но вот для такой быстрой тотальной оценки это годится, хотя нужно все равно без всякого фанатизма к этому относиться.
Это потому что неэффективный, приблизительный, но лучше ему действительно
нет. Даже высокий IQ, который выше 130, и который вроде уже про серьезно одаренность, у кучи людей 130 и выше, и 150, а они ничего такого в жизни не достигли. Потому что
вот IQ... Я, например, хороший пример. У меня всю жизнь, за последние 20 лет, я несколько раз измерялся, у меня 135-140. И что?
Ну и что? Отлично, да.
У меня 138, поэтому я думаю, ну там, если через 5 лет я пройду тот же самый тест, результат изменится мой?
Ну, там же есть, например, на память, на информированность, да, такие блоки. Если вы, значит, помнили, как называется столица Мадагаскара, а потом забыли, то как бы вот вы уже какой-то балл не добрали. Да?
Понятно.
Потому что не всякий про Антананариву
помнит, да? А мы вот помним все это.
А мы помним,
да. Но, может быть, мы забыли что-то другое.
Наверняка. Но тут важно, да, все время активно использовать мозг. Вот, он должен использоваться, он должен работать в любом возрасте, новая информация, новизна. И это не только в 2-3-4 года, да, даже если вам 60-70-80, надо продолжать им пользоваться. Потому что в тот момент, когда мы не пользуемся, синапсы начинают потихонечку деградировать,
вот
разрываться.
Вот я к чему, да. То есть постоянно мозг нужно развивать. Да. Потому что если ты мозг не развиваешь, потом пройдешь тест.
Ну, или хотя бы использовать, да.
Как с мускулами.
Как с мускулами.
Если ты села в кресло, или там кто-то сел в кресло перед телевизором и так на годы застыл, то потом можно просто из него не встать, из этого кресла.
Да, да. И, кстати, мускулы и мозг оказались связаны как бы гораздо более прямо, чем изначально ожидалось, потому что в какой-то момент обнаружилось, что 2/3 нашего мозга связаны с движениями, что, в общем, неожиданно. Вот у нас 90 миллиардов нейронов, 2/3 участвуют в генерации моторных программ. То есть треть нейронов остается на все остальное – зрение, слух, мышление, память, да, там, это самое, какие-нибудь потребности. 2/3.
И даже больше. Я где-то читал, что около 90% мозга занято постоянной фоновой работой в подсознанке, то есть управляют движением, дыханием, вот всем этим.
Ну вот даже если вы спокойно в кресле сидите, там много чего работает, но когда вы начинаете хоть как-то двигаться, да, специфически активируются, специфически, 2/3 нейронов, это уже здорово, это всем остальным нейронам хорошо, но более того, сейчас же показано, что существуют миокины, то есть молекулы, которые выделяются работающими мышцами, и действуют на мозг, и говорят ему такой «Алаверды, спасибо», да, и какой-то там гиппокамп, центр памяти, начинает работать лучше, что, в общем, неожиданный такой ход оказался.
Друзья,
то есть, оказывается, мышцы имеют гормоны подобные.
Да, я вот обращу внимание тоже ваше, еще и на этот момент, что когда вам говорят «двигайтесь и будете здоровы», речь не только про мускулы, это развивает и ваш мозг тоже.
Да, колоссально.
А как еще мозг можно развивать? Ну, не знаю, много читать, что-то смотреть.
Вот если начинать, да, смотреть советы психолога, и коучить, вы обнаружите дикое количество вариантов, почему их так много. Потому что честный коуч и психолог пишет про себя. Типа, люди, мне вот это помогло, вот этот метод, он классный, там, давайте читать, давайте, значит, учить иностранный язык.
А если или, совсем там, честно, да, то он напишет про ошибку выжившего.
Давайте, да, давайте заниматься оригами. Вот, но реально надо понимать, что вот это для него работает, и для какого-то процента людей тоже работает, а для вас это может и не работать, потому что у вас другой мозг. Поэтому дело каждого человека – попробовать кучу разных вариантов.
И выбрать свой.
Выбрать свой, тот, который подходит, или сочинить какой-то микс новый, и тогда вы станете коучем.
Чем?
Да. Вот. И что нам помогает ощутить, что это подходит? Положительные эмоции, потому что в тот момент, когда ваши нейросети говорят, да-да, мы занимаемся каким-то правильным, полезным делом, вы, скорее всего, ощутите вот этот самый дофамин, да, и все такое прочее. И типа, мне это нравится. Ну и, кстати, также жизненный путь выбирается. Вы берете ребеночка, да, и ведете его по разным кружкам. И он там, значит, говорит, не знаю,
нет,
там...
сюда я ни здесь и не останусь.
Танцы, акробатика, шахматы,
ни за
там,
что.
Не знаю, карате, сборка роботов из кубиков.
А потом вдруг приходим вот. В кикбоксинг, он говорит, а мне здесь нравится.
Вот, вот, да, да. То есть наша задача как родителей взять этот мозг и провести, и внимательно смотреть, где у него глаза загорят.
То есть не заставлять ребенка или там реализовывать через ребенка там какие-то свои мечты. Я хотела быть балериной, и теперь мои дети пойдут в балет.
Да. Нет, ну немножечко хорошо, если мы говорим о всяких конкретных
детях. Ну тоже не все так просто.
Немножечко позаставлять все-таки иногда
не
мешает.
Да, программы лени-то, они тоже у нас в мозге существуют.
Но смотреть, где глаз горит, я поняла.
Ну где глаз горит, да. Да, и бывает прям беда-беда, когда глаз загорелся не там, где вы хотели.
Это
и что с этим делать? Тут уже свобода воли. У нас на биофак каждый год, значит, бывают истории. Приезжает, значит, какие-нибудь там мальчик с папой, да, и папа говорит: вот у меня там в Якутии, да, два золотых рудника, он хочет заниматься жуками. И что мне делать? Папа, ну пусть позанимается мальчик жуками. Ну, может, еще пройдет, может, еще блеск золота его назад потянет.
Да, годам
к 40. А сейчас ломать не надо, не надо.
А что касается вот левого и правого полушария, тоже говорят, что развивать мы должны и то, и дают там ряд каких-то советов.
Рит, развивайте все, что развивается, все, что вам нравится развивать, конечно. Идея с левым и правым полушарием, смотрите, какая. Ну, это, считайте, два здоровенных процессора, да? Понятно, у нас там два глаза, два уха, тут как-то ясно, что каждое, значит, полушарие как-то там отдельно какую-то половину информации обрабатывает. Ну, например, мышление, да, или там, не знаю, воображение, да, или там какое-то вербальное, невербальное мышление. Это какие-то вот функции, которые явно пополам не делятся. И дальше что мы видим? Иногда, когда все это, эти программы в мозге инсталируются, то, скажем, образное мышление в одном полушарии, абстрактно-логическое в другом. И это неплохо, потому что нейросети специализированы. Но бывает так, что одна программа сразу в двух полушариях села. В чем минус такой посадки? В том, что приходится гонять информацию между полушариями.
Далеко.
Это потеря времени.
Путь, затраты.
Да, вот но с другой стороны, там есть свои возможности, например, там повышение шумовых эффектов, а это, между прочим, творчеством иногда называется. Да? Поэтому, в принципе, идея разделить функции между полушариями, она чисто вот так технически понятна. А дальше у кого какое полушарие чем будет заниматься, это иногда генетика конкретного биологического вида, иногда ваша конкретная история. Вот все, например, белые медведи – левши, и мы, кстати, не очень понимаем, почему, да?
Все абсолютно?
Да, все абсолютно. Ну, по крайней мере, мне Николай Николаевич Дроздов так сказал, я ему верю. Вот. А, например, у белых…
Николай Николаевич Дроздов знаком со всеми белыми медведями.
Я думаю, да. Я думаю, да, и они с ним знакомы. Вот, значит, все белые крысы, да, вот белые крысы, они делятся пополам, правши-левши. И как бы, как определяется рукость крысы? Дается бутылочка, на дне зернышки, да, такое узкое горлышко. Какой лапкой крыса полезла? Вот она правша-левша. Вот. То есть у них явно нет никакой генетики. У человека есть генетика, но она какая-то мутная.
А процент какой правши-левши среди
людей? Ну, сейчас, по-моему, дают 80 на 20, иногда
правши
дают
80?
85 на 15.
А нужно ребенка переучивать?
Ну, сейчас вроде мы дошли до такого уровня толерантности, что никого не переучивают. Меня в свое время переучивали. Я этот амбидекстер, извините за выражение.
Вот. Рита, посмотри, пожалуйста, на нас. Уникальный случай, когда в студии два амбидекстра сразу. Это вообще редкость.
Я пишу правой, кидаю камень левой, мне это совершенно не мешает. Вот. Ну и, как известно, особенно впечатляют работы с тональными языками. Вот у нас все-таки у европейцев, да, европейцы, да, с европейским складом языка нетонального. Если вы правша, то у вас, скажем, вербальное полушарие больше левое, а образное мышление больше правое. Мы берем китайский язык, тональный, вьетнамский, и мы не видим этого различия. Там из-за того, что в самом языке очень большую роль играет некая его музыкальность, не получается, да, то есть вся эта функция разделена между полушариями, видимо, потому что сильно завязана, опять же, с сенсорной обработкой, а тут нужна информация от обоих ушей и вот. Поэтому идея доминантности полушария, она понятна технологически, но она не всегда, это самое, Получается, ну, у Майкла Газанига, который, собственно, изобрел во многом, да, вот эту теорию в 70-е еще годы, есть книжка «Кто за главного». Вот он в этой книжке такой старый, мудрый американский нейрофизиолог, он пишет, что случилось с этой идеей за 40 лет, и как мы ее почти...
Ну, почти разобрали.
То, разобрали на части, да, но она очень сильно смягчена.
Это здание поэтому, уменьшилось в размерах.
Да, точно. Вот эти разговоры о правом левом полушарии, такое же удобное упрощение, типа там холерики, флегматики, сангвиники, меланхолики, или вот это вот еще рептильный мозг, да? Ну, это все как бы очень удобное упрощение, но реальность гораздо сложнее.
После небольшого перерыва мы снова вернемся к вам, дорогие друзья.
Теория всего. Теория всего.
Это «Теория всего», Рита Федорова, Егор Быковский. И в гостях у нас Вячеслав Дубынин. Мы продолжаем говорить про мозг, про одаренность, про гениальность и про правое и левое полушарие.
Мы снова с Элли.
Ну, про гениальность мы, в общем, особо не говорили. Гениальность очень редкая история, и она, как правило, настолько уникальна.
То есть гениальность и одаренность разные вещи.
Ну, это как бы разные градации одного процесса. Есть вот прям такая совсем норма, середнячки, есть одаренность, а есть уже гениальность, когда вы там зашкаливаете, и там типа один из тысячи, а то или один из миллиона. И точно так же есть неспособность к какой-то деятельности. То есть это шкала в обе стороны работает.
Но есть какое-то убеждение, что вот гении, они все немножко сумасшедшие, у них есть какие-то там заболевания. Это правда? Ну, не знаю, там Ван Гог не, первый.
Наверное, не заболевания, а что они просто в обычной жизни немного странные.
Да,
бывают.
Странные люди.
Почему?
Ну, это надо это искусствоведов пытать, и тех, кто занимается конкретными биографиями. Мне кажется, что это перебор.
Ну, да, то есть это пытаются что-то связать.
Мне кажется, ну, регулярных наблюдений гениев не было, как таких.
Вы для начала дайте определение, да. Ученые, как обычно, отбивают такие вопросы. Так, а ну-ка определить, что такое гений. И все.
Определить, что такое норма, кстати, тоже очень непросто.
Но реально, действительно, порой нужно очень сосредотачиваться на какой-то сфере, чтобы достичь суперрезультатов. И тогда другие сферы, как бы по боку. И, в принципе, да, человек, ну да, он сосредоточен, но если нужно, то он, конечно, вполне себе нормальный, функциональный, а вот когда он в рабочем режиме, он там немножко странный. На мой взгляд, вот насколько я с этой проблемой знакомился, все-таки процентов 80, а то и 90, так более-менее гениев, они вполне себе адекватные люди и все такое, да. Но тем больше интерес представляют истории, когда действительно существует некая патология, и именно эта патология работает как источник энергии для гениальности. Иногда это бывает какой-то эпилептический очаг или что-то вроде эпилептического очага. Угу. Иногда это бывают какие-то такие субманиакальные, маниакальные расстройства. Да? Иногда то, что вот мы называем аутизмом. Вот, иногда какие-то серьезные гормональные сбои. И это все жутко бывает интересно. Ну, особенно, вот, видимо, это случай эпилепсии нередко работает, потому что настоящая эпилепсия – это примерно каждый 200-й человек. Но примерно у каждого 50-го есть очаг возбуждения, который никогда не выдал эпилептических припадков,
но он есть,
и он создает некий дополнительный поток энергии, который дальше может выливаться какие-то сенсорные нарушения, в двигательные, иногда вегетативные, там, скачки кровяного давления, а иногда переходить в какую-то вот такую ментальную энергию и будет служить источником для того, чтобы каких-то там свершений добиваться.
Да,
вот Но, как правило, это вот всё-таки не столько наука, сколько вот искусство.
Есть, наверное, какое-то практическое объяснение к тому же. Я когда занимался академической греблей, помню байдарочников. Это мужчины такие, обычно мужчины, это с большими плечами, развитым торсом. Потом, когда он стоит из байдарки, а ноги у него такие, ну, поскольку байдарочники ими не пользуются, только гребут. Человек гениальный, наверное, посвятит свою жизнь тому, в чем он гениален. Ну, а в остальных сферах он как бы, ну...
В конце концов, в сутках всего 24 часа, и мы не можем, к сожалению, да, равномерно развивать все наши одаренности, даже если они присутствуют. Приходится что-то выбирать. Тут нас и жизнь запихивает в определенный бобслейный жёлоб, вот, ну и сами мы, наверное, все-таки за что-то отвечаем. Вот, но невозможно, да, все эти зоны, да, заполнить информацией, просто времени не хватает. Вот у ребенка в 2-3 года самая густая нейросеть в коре больших полушарий, то есть как бы основа наших высших психических функций. Но контакты в основном еще довольно слабенькие. И вот дальше те зоны, которые будут грузиться интересной, значимой информацией, позитивной, вот они будут развиваться, контакты будут это самое, там, становиться более эффективными. И эти зоны будут более мощно обрабатывать информацию, а те зоны, куда не будет попадать информация, они так и останутся в потенции, в потенциале. А дальше, дальше…
А потом человек в 20 лет приходит в Третьяковскую галерею первый раз и говорит, да что это вообще такое, я ничего не понимаю.
Ну вот, поэтому так важно ребенку много всего показывать, чтобы все-таки, да, вот эти кнопочки пощупать.
Но получается, что можно вырастить одаренного ребенка гения, ну как угодно можно назвать, то есть его можно вырастить.
Гения нет, одаренного. Наверное, нет. Одаренность можно выявить. Вот профессор Добудин уверен, что любой человек одарен.
Я бы сказал, да, что надо ее искать, выявлять. Собственно, этим всю жизнь занимаюсь. Сначала родители, а потом педагоги, а потом мы сами. Потому что огромное количество примеров, когда человек вроде выбрал профессию, а дальше там к 30-40 годам у него депрессия, потому что его профессия не нравится. И он начинает либо за счет хобби это компенсировать, либо вообще меняет профессию.
Ну, то есть это нормально, это не считается там кризис среднего возраста или что-то еще. То есть это нормально, ну, когда человек ощущает какую-то потребность, ну, что он не по тому пути пошел.
Ну да, скажем, не очень удалось с первого раза. Ну, скажем, вы первый раз женились, там вышли замуж. Ну, не очень получилось. Может, сделать вторую попытку, чем мучиться. Вот с профессией та же самая история, понимаете?
Значит, получается, что одаренность все-таки с IQ не пересекается. Одаренным может быть человек и с 70 пунктами IQ. Причем сильно одаренным в чем-то.
Ну, если он одарен в выращивании огурцов, да. То есть IQ-то меряет не все.
Да, это совокупный тест на все. И там, допустим, может быть что-то очень высоко оценено, но в среднем тесте оно растворится.
Так? Ну да, это тест даже не на все, а только на память и мышление. А если вы там, не знаю, гениально рисуете кошек, вот вы рисуете, да, вот есть такая девочка аутистичная в Англии, да, вот она гениально рисует кошек, у нее кошки просто супер, при этом она как бы больше ничего не это самое. У Оливера Сакса есть книжка «Антрополог на Марсе», она во многом посвящена как раз вот таким вот савантам, да, то есть каким гениальным аутистам, когда вот какая-то функция классно установлена, остальные так себе. Но с точки зрения, например, социума, это здорово, потому что мы видим человека, который вот в этой области дошел до потрясающих совершенно свершений. И для всего человечества, да, это выглядит вдохновляюще. Значит, это можно. Вот зачем нам еще все эти вот гении, да, и выдающиеся люди, наверное, нужны? Мы же пример берем.
Ориентир, мотивация.
Да, мы говорим, вот смотри, человек смог. Почему нас так рекорды всегда интересуют? Ага, мы преодолели еще один какой-то, да, барьерчик. А мы же еще настроены на то, чтобы барьерчики перепрыгивать. У нас там борьба с препятствиями – это отдельные позитивные эмоции, свобода – это отдельные позитивные эмоции. Вот. И когда кто-то, да, открыл новый остров или там новый химический элемент, или хотя бы съел 500 гамбургеров за 2 минуты, вот, мы говорим, ух ты, блин, круто, да? Но гамбургеры – это зло, да.
Жалко, что мы не успели как следует поговорить про борьбу с препятствиями. Ну, то есть, получается, например, что если мы на секундочку сейчас к этому придем, что если вокруг нас понаставили много препятствий, которые мы не можем преодолеть, это неизбежно приведет нас к депрессии.
Ну, есть же замечательная такая теория, теория потока. Михай Csikszentmihalyi такой, значит, психолог есть в Штатах. Он как бы вот эту теорию, концепцию продвигает, она мне очень нравится. Надо ставить перед собой, ну или надо так, чтобы жизнь перед вами ставила, чтобы ваши, не знаю, там, родители, учителя, начальники ставили по-настоящему сложные задачи. То есть та задача, которую вот вы сейчас на пределе своих возможностей таки можете решить. Потому что если будет задача проще, то будет скучно, будет задача сложнее, значит, будет стресс. Тут надо очень точно попасть. И в какой-то момент вы сами начинаете понимать эту сложность, а в какой-то момент, да, без учителей и начальников не обойтись. Но фокус в том, что если вы все время вот на этом уровне работаете, вы растете, потому что с каждым преодоленным препятствием…
То есть,
да,
сложнее и сложнее, нужно усложнять себя.
Сложнее, да, и вот этот его график, значит, этого самого потока, это, собственно, диагональ, которая внутри квадратика, да, из нижнего левого угла идет в верхний правый. и всю жизнь ставить перед собой задачи. И не говорить себе, что типа, ну все, пора на пенсию, там, опять же, выращивать огурцы.
Ну, нет, разные же люди бывают, да.
Гениально выращивать огурцы.
Кому-то нравится просто, ну вот,
потому что
на одном уровне находиться. Да,
все-таки как бы. Для счастья же живем, да, для положительных эмоций. Ведь мы же не только для того, чтобы другие люди сказали, о, какой гений, что-то там вот еще и для себя. Поэтому тут самая главная одаренность, гениальность, да, это быть счастливым. Вот, вот.
И делать то, что нравится.
Делать то, что нравится. Чтобы за это деньги платили, вообще хорошо.
Ох ты.
Вот ну, это и есть, да, вот максима, получается, максима, кстати, практически философская. А еще есть такая фраза, надо на работу идти с радостью, а потом домой в семью с радостью. Вот это вот, что значит, ты, по крайней мере, в этой сфере одарен.
И в гости с радостью надо, потому что гости – это новые люди, новая информация. Мы все время должны себя тренировать.
Да, да.
Не садиться радость в кресло ни в каком смысле.
А за каждой радостью вполне определенные нейромедиаторы. Там дофамин, там окситоцин, там норадреналин, там эндорфинчики. И вот этот уникальный эмоциональный коктейль нейромедиаторный, он создает огромное разнообразие наших внутренних состояний, и это классно.
Я напомню, что в гостях у нас был Вячеслав Дубынин, профессор МГУ, нейробиолог. Вячеслав, спасибо вам огромное.
Это спасибо. Было Всяческих очень здорово. Удачи. Спасибо, Вячеслав Альбертович.
Спасибо.
Теория всего.
У нас осталось время на вопросы. Вопросы можно задавать на сайте Naked Science. И первый вопрос, знаешь, он по теме.
Не только можно, но и нужно. Приходите к нам, задавать вопросы.
Да, тематический вопрос. Получился, так сложилось. Я не специально. Почему большинство людей правши?
Хороший вопрос, да. Мы сегодня как раз во время передачи затронули его немножечко, этот вопрос. Но ответ мы делали раньше, поэтому не успели скорректировать. Может быть, стоило бы. В общем,
проконсультироваться.
Ответ состоит в том, что наш мозг разделен на два полушария, как вы теперь уже знаете, сегодня вы все запомнили. При этом левое в основном контролирует правую сторону организма, а правое – левую. Но левое полушарие, кроме того, специализируется на речевых функциях, обычно. Навыки речи включают в себя тонкие моторные акты и способность работать с четко выверенными по времени интервалами. Оба эти умения также необходимы для мелкой моторики, всяких точных движений
пальцев. Да, говорят, полезно развивать.
Все полезно развивать. Поскольку человеческий язык довольно сложен, левое полушарие научилось лучше контролировать мелкую моторику правой части тела, и поэтому обычно правая рука может больше, чем левая. Причина, по которой левши не исчезли в ходе эволюции, состоит в том, видимо, что леворукость давала некоторые преимущества при близком бою против оппонентов, которые ожидали действия правой рукой. Я по себе это знаю, кстати. Но леворукость обеспечивает такое преимущество только в том случае, разумеется, если она редко встречается. Поэтому в среднем левшей около 10% среди всей человеческой популяции. А амбидекстров еще меньше, тех, у которых
обе руки.
Да, угу. Полушария примерно одинаково работают. Вот у меня, например.
Следующий вопрос.
Да.
Может ли нам повредить радиация на Северном или Южном полюсе?
Ну, для начала надо туда, конечно, доехать. Кто из вас был на Северном и Южном полюсе? Признавайтесь, пишите нам письма. Я был не чисто теоретически, а практически на Северном. Я бы с большим удовольствием доехал до Южного, но не повезло. Вот. А ответ на вопрос такой. Магнитное поле Земли задерживает большинство высокоэнергетичных частиц солнечного ветра и галактических космических лучей и не дает им достигнуть планеты, слава богу. На магнитных полюсах частицы, конечно, подлетают ближе к поверхности, но все равно почти полностью поглощаются верхними слоями атмосферы. А вот с радиацией на полюсах у поверхности также безопасно, поэтому, как и на экваторе. А вот на высоте, если подпрыгнуть километров на 10, там другая история. Полеты между Азией и Северной Америкой сейчас в основном проходят над Северным полюсом для экономии горючего. И на высотах порядка 10 километров там не так уж безопасно. Во время обычного полета над полюсом вам достанется примерно 10% от типичной ежегодной дозы. А во время солнечной бури можно набрать разом годовой лимит за один полет. Поэтому, если летаете каждый день туда-сюда, будьте к этому готовы.
Над Северным полюсом.
На Северном полюсе. Не, там много полетов проходит, на самом деле. Если кто-нибудь посмотрит флайт-радар, как самолеты летают. Ну, хорошо, тут мы уже удалились от темы вопроса. И, кажется, нам пора постепенно заканчивать.
Я просто напомню, что вопросы можно и нужно задавать на сайте Naked Science. Слушать нас каждую неделю.
Каждую неделю слушайте. Не пропускайте.
А на этом все.
Спасибо большое, Рита. Дорогие друзья, до свидания, всего хорошего.
Счастливо.
Теория всего.